Цуча. Весенний обряд. Глава первая. Буду ждать терпеливо, пока мест в начале года, ранним и ясным утром, солнце взойдет спокойно. До глубины души я радостен и растроган, в светлом брожу волненье около рек глубоких. Цуй Юань. Думаю о любимом человеке. Девять элегий из цикла «Древние чусские строфы». Перевод Гитович. 1. В первый год правления императора Уди, на закате одного из майских дней, молодая девушка, выпустив стрелу из лука, убила дикую птицу в лесах Юньмена. Охотница была одета в короткую куртку и узкую длинную до пят юбку, к поясу которой крепилось особое кольцо для оружия. За ее спиной висел колчан из буйволиной кожи. Обликом девушка в точности походила на воина. В тени деревьев скрывалась от вечерней духоты ее спутница, поверх длинной юбки которой был надет фартук. В руках она держала добычу своей подруги. Лук охотницы, подаренный отцом, был изготовлен знаменитым столичным мастером в строгом соответствии с древними традициями. На его создание ушло больше года. Плечи были выполнены из древесины клубничного дерева, произраставшего в округе Дунхай, срубленного в суровые зимние морозы. С приходом весны буйволиные рога, добытые накануне осенью, замачивали для последующей обработки. Летом тщательно дубили сухожилия оленя Милу. С наступлением новой осени обработанные рога и сухожилия при помощи особого красного клея соединялись с древесиной, а затем обвязывали шелковой нитью и покрывали лаком. Наконец, изделия оставляли сохнуть на зиму, чтобы клей и лак затвердели. Охотница очень дорожила этим подарком и неизменно аккуратно обращалась с ним во время тренировок, чтобы не повредить и не испачкать. Тем не менее, сегодня она впервые застрелила из него живое существо. Девушке не сразу удалось пристреляться по движущейся живой мишени, поэтому она потратила несколько стрел впустую, чем рассмешила свою подругу. Не успело эхо ее смеха смолкнуть среди деревьев, как алая кровь первой жертвы брызнула на вербейник. Молодая охотница родилась и выросла в столице. Чаньань, древняя столица нескольких китайских государств, была местом назначения торговых караванов, которые шли по Великому шелковому пути в Китай. Сегодня на месте Чаньаня расположен город Сиань. Горные леса, окружавшие город, по большей части принадлежали императорской семье. И хотя девушка училась стрельбе у бывшего генерала императорской армии, ей редко предоставлялась возможность поохотиться, поэтому сегодня сбылась ее давняя мечта. Она смогла полностью посвятить себя этому промыслу. Кроме того, в этом районе Юньмена располагались охотничьи угодья правителя царства Чу. Царство Чу — царство в Южном Китае во время периодов Чуньцу 722-481 года до нашей эры и Джаньго — сражающиеся царства 481-221 года до нашей эры. На пике могущества под властью Чу находилась территория современных провинций Хунань, Хубэй, Джэцзян, частично Цзянсу, Цзянси, Аньхой и Фуцзянь, а также территория, где сейчас находится город Шанхай. В прежние времена с наступлением декабря приходила пора оттачивать военное искусство. Правитель царства Чу возглавлял охотничью процессию. Стоя в яшмовой колеснице с резным луком в руках, он метко стрелял в лесную дичь. В этот час стрелы сыпались градом, кровь летела во все стороны. После того, как пронзенные насквозь животные падали, будучи больше не в силах подняться, их тела дробили колеса повозок и колесниц и давили тяжелой поступью пехотинцы. Одетые в прозрачные, словно утренний туман, платья из тончайшего шелка, молодые девушки пускались в пляс среди кровавого месива, и края их рукавов, не спадавших до земли, мгновенно пропитывались кровью. И только на 21-й год правления Сянвана выдающийся полководец царства Цинь Байцы, возглавив войско, штурмом взял Инду, и тогда озеро Юньмэнцзе тоже перешло в его руки. Царство Цинь, царство в Древнем Китае, которое сначала было удельным княжеством, а потом смогло объединить Китай, существовало с 771 по 221 года до нашей эры, в эпоху формального правления династии Чжоу, в периоды Чуньцу и Джаньго. Ин – столица царства Чу в периоды Чуньцу и Джаньго. Инду – буквально «столица Ин». С тех пор Цыский Ван учредил здесь Южный уезд, снял запрет на охоту в горах и ввел специальную должность управляющего Юньменом. По прошествии 100 лет ровные участки Юньмена были распаханы под сельскохозяйственные угодья. Лишь горные кручи, благодаря крутым неприступным склонам, сохранили первоначальный вид и до сих пор служили местом заготовления дров и охоты местных жителей. «Я слышала, что конфуцианцы ловят рыбу при помощи удочки и никогда не используют сеть. Они охотятся, но никогда не стреляют в птиц, которые сидят в гнездах. Если Сяо Куй настолько чтит конфуцианское учение, то стоит ли ей убивать дичь подобным образом?» — с упреком заметила одетая в фартук девушка, подняв с земли только что испустившую дух птицу. Она с отвращением отвела взгляд от добычи подруги, тем не менее крепко сжимая ее в руке. На самом деле, когда прибывшая из Чаньани Юйлин Куй предложила подстрелить немного дичи к столу, у не слишком дипломатичной Лушень потекли слюнки, и в тот момент, когда стрела пронзила плоть фазана, обогрев его перья кровью, в душе она не испытала ни малейшего сожаления. Вероятнее всего, она сказала так только потому, что сама не умела стрелять из лука и чувствовала, что в этом плане уступает Сяо Куй, с чем внутренне никак не могла примириться. Однако же серия поражений, которые ей предстояло потерпеть от Сяо Куй, только началась. Вскоре она вновь почувствует себя раздавленной и униженной. Лушень, вероятно, не знает. Куй всегда начинала разговор с этой фразы. А Лушень всегда демонстрировала полное невежество относительно предмета их разговора. Что тот самый учитель, который всегда ловил рыбу удочкой и не ловил сетью, стрелял птицу летящую и не стрелял птицу сидящую, после пожара в конюшне вышел из дворца и спросил, пострадал ли кто-нибудь из людей, и не спросил о лошадях. Если Лушень испытывает столь сильное сострадание в отношении тех, кто служит пищей людям, зачем же она пошла вместе со мной на охоту? Я лишь следовала приказанию отца указать тебе дорогу, но не собиралась пачкать руки кровью и помогать тебе в убийствах. Хотя девушки познакомились только сегодня утром, они уже беседовали как старые знакомые. Все с точностью наоборот. Стрельба из лука — это не просто искусство убийства. Как сказано в Ли Цзы, гуманный человек подобен лучнику. Лучник сначала выпрямляется, а потом уже пускает стрелу. Выпустив и не попав в цель, он не ропщет на победившего его, а только старается отыскать причину неудачи в самом себе. Ли Цзы. Записки о правилах благопристойности, книга ритуалов. Один из главных канонов конфуцианства. Текст Ли Цзы был составлен в 4-1 веках до нашей эры и включен в состав конфуцианского пятикнижия. Если сравнивать стрельбу из лука с боевыми искусствами, в которых соревнуешься с противником, в стрельбе из лука в значительной степени ты соревнуешься сам с собой, преодолевая собственные несовершенства, достигаешь предела гуманности. Прежде чем изрекать столь мудренные речи, Сяо Куй следовало бы сначала взглянуть в глаза жестокой реальности, на эти тушки, на их глубокие раны. Неужто это и есть то, что ты называешь гуманностью? Если твое стремление к добродетели столь сильно, то следует упражняться в стрельбе по мишеням или участвовать в состязаниях, стремиться убить живое существо? Чего ради? Правда заключается в том, что ты просто любишь вкус дичи, а своими казуистикой и цитированием канонов пытаешься прикрыть низменные желания. Вы в столице все такие? Раз уж ты сама коснулась этой темы, то ответь. Как уроженка Юньмена, ты, конечно, знаешь, почему в названии озера Юньмэнзе есть иероглиф «благодеяние». Игра слов. В названии озера Юньмэнзе действительно присутствует иероглиф «дзе» — «болото, озеро», одно из значений которого — «благодеяние, милость, добро». «Конечно, знаю. Хотя мои знания и меркнут в сравнении с твоими, я все же тоже благородных кровей. Как я могу не знать таких элементарных вещей?» Щеки Лушень раздулись от гнева, однако в глубине души она не была уверена в своем ответе. «Юньмэн изобилует озерами и реками, поэтому озеро и называется Юньмэнзе». Ку не смогла удержаться и расхохоталась. «Образованным людям сложно сдержать смех, услышав подобное объяснение, бытующее среди обывателей. Ну, тогда пусть эти образованные люди просветят меня. Как сказано в Ли Цзы», делая паузу после каждого слова, начала объяснять Куй, «сын неба, прежде чем совершить жертвоприношение, должен сначала практиковаться в стрельбе из лука на болоте. Болото — это место, где избирают достойного». Игра слов. Иероглиф «дзе» — «болото, озеро», созвучен иероглифу «дзе» — «избранный, достойный». Иными словами, только люди, которые так же, как и я, могут попасть стрелой в дичь, являются достойными и могут быть допущены к совершению жертвоприношений. Хотя Юньмэн действительно изобилует озерами и болотами, по сей день осталось также немало невозделанных гор и лесов, в которых в изобилии водятся дикие звери и птицы, что, среди прочего, делает Юньмэн прекрасными охотничьими угодьями. И хотя их редко посещают с охотой, да и размах охотничьих процессий не тот, что при правителе царства Чу, однако и ландшафты, и природа столь же величественны, как прежде, и можно представить себе, как все происходило тогда. Потому совершенно естественно, что я хочу следовать обычаям древних и, подстрелив нескольких птиц, сохранить их в качестве трофеев. «То есть это не для пропитания?» С этими словами Лушень взвесила связку тушек в своей руке, мысленно прикинув, сколько готовых блюд могло бы из них получиться. «Ты говоришь так, словно никогда в жизни не ела мясо дикой птицы». Куй вытянула из колчана на спине стрелу, недобро ухмыляясь. «Так или иначе, столь неуклюжее создание, как ты, вероятно, совершенно непригодно для стрельбы из лука по движущейся мишени, не так ли?» «Я умею пользоваться самострельным луком». Род Гуань, проживая в глуши, вдали от мира, в целях защиты от хищных зверей, не пренебрегал теорией и практикой искусства сражения холодным оружием. Женщины и дети, для которых короткие мечи были неудобны в использовании, обучались стрельбе из самострелов. «Что? Самострел?» Пренебрежение велеречивой Куй, выраженное столь кратким образом, дошло даже до не очень сообразительной Лушень. «Если бы все оружие делилось на оружие для благородных людей и для простолюдинов, то самострел, несомненно, был бы оружием простолюдинов. Лушень, ты происходишь из древнего рода, поэтому тебе не следует унижать ни себя, ни твоих предков подобными вещами». «Что плохого в самостреле? Почему ты отвергаешь его?» — возразила Лушень. «Я слышала, что даже выходец из знатного рода генерал Ли Гуан, командовавший войсками императора, также всегда стрелял из тысячи самострелов. Его мастерство стрельбы, вне всяких сомнений, значительно превосходило твое. А он не запрещал своим солдатам пользоваться самострелами». «Генерал Ли Гуан — один из моих кумиров. Жаль, что я родилась слишком поздно и не застала его при жизни, чтобы учиться у него. Ты говоришь правду. Солдаты, вооруженные самострелами, под его руководством разгромили гунов. Как-никак, в сравнении с обычным луком, самострел гораздо эффективнее в скорости стрельбы и проще в использовании, что позволяет солдатам сэкономить силы. Минимум усилий и подготовки обеспечивают максимальный результат. Более того, даже самый отважный полководец, который едва ли может натянуть лук на 3 даня, легко натянет самострел на 4 с лишним, благодаря спусковому механизму». Дань. Мера объема сыпучих тел, равная 100 литрам. «Вот поэтому я и говорю. Вот поэтому самострел Это наиболее подходящее оружие для простолюдинов». Куй, склонив голову на бок, снова нарочито окинула Лушень выразительным взглядом. «И я только что обнаружила, что один из этих простолюдинов стоит прямо передо мной». «Ты потратила столько времени, обучаясь искусству стрельбы из лука, в то время как другим достаточно только натянуть спусковой механизм самострела, и они смогут выпустить стрелу гораздо дальше и гораздо точнее, чем ты. Я правда не понимаю, на чем основано твое чувство превосходства. Держишь в руках устаревшие и изношенные вещи, а сама рассуждаешь о знатности, благородстве и учености. В конечном итоге это всего лишь форма самосожаления, не так ли?» «Верно. Наши с тобой предки благородных кровей. Однако они обречены на то, чтобы потомки смеялись над ними. Я весьма старомодна и стремлюсь к идеалам мудрости и этикета древних. Мне претят современные взгляды». Словно в подтверждение ее слов, багровые облака, плывшие по горизонту, налились свинцом и повисли практически над их головами. «В самом деле, настало время таких, как ты. Эта эпоха не для меня». «Сяо Куй». Лушень растерялась, увидев, как ее собеседница пала духом. Хотя в глубине души она прекрасно осознавала, что является никем иным, как простолюдинкой, по выражению Куй, и это отнюдь не вызывало у нее радости. Но и особого сильного возмущения по этому поводу она не испытывала. Также хорошо она понимала и то, что ее знания, ее искусство владения оружием, вне всякого сомнения, не идут ни в какое сравнение со знаниями и искусством ее предков. Разумеется, о своих предках она знала немного. «По правде говоря», — заговорила Куй, словно о чем-то вспомнив, и в этот момент в только что почерневших закатных облаках показались проблески заходящего солнца, которые отразились в ее глазах. «Ты родилась и выросла в этих местах. Доводилось ли тебе читать «Оду о Цзысюе» Сыма Сянжу? В ней говорится о посланнике по имени Цзысюй, который отправился с визитом в царство Ци и был приглашен Циским Ваном сопровождать его во время охоты, а после сразу же написал оду об этом событии, происходившем в Юньмэне». «Нет, не читала». «В ней есть такие строки, посвященные Юньмэну». Сяо Куй начала неспешно декларировать. «Его называют Юньмэн, и это Юньмэн таково, что площадь его 900 квадратных ли, а посередине него есть гора. И на горе той тропинки вьются кругами и возвращаются вспять, взбегают по склонам, теряются в густых зарослях. Ее отроги возвышены и величественны, высоки и обрывисты. В беспорядке соседствуют острые скалы и расщелины. Солнце и луну они заслоняют то больше, то меньше, соприкасаются и смешиваются, свиваются и путаются, вершины вонзаются в синие тучи, склоны сползают в воду, откосы обрушиваются, ручьи стремятся вниз, чтобы влиться в крупные реки. А земли там — киноварные, сине-зеленые, охристые, меловые, золотистые, белые, оловянные, лазурные, золотые, серебряные. Множество цветов, ослепительный блеск, сверкают, словно чешуя дракона. А камни там — красная яшма и мэйгуй, драгоценная яшма, простой минь, куньу, джаньле и черный точильный камень, самоцветы жуаньши и уфу. А к востоку от того места — базиликовые луга, копытень, орхидеи, ангелика, поля, беломканда, цунцун, аир, дзянли, миу, сахарный тростник, имбирь. А к югу — равнины и широкие болота, то поднимаются, то плавно опускаются, плоские низменности, обширные плато, окаймлены великой рекой, ограниченный горами Ушань.